Глава 24. Общее впечатление от этого звездопада титулов для наших людей обрисовала Эрли, когда мы после приема вернулись в наш клан. Как обычно, не очень заморачиваясь этикетом и дипломатией.
«Почаще вы так принцессу убивали?» «Конечно, не до конца, двух наших дографов подняли. И менее опять же подогнали, и ничего, за это королю мы не должны». И как бы он по-прежнему не остался должен за дочурку, и спасли от неизбежной смерти, и убийцу ему, перевязанную ленточкой, доставили.
Черный герцог, столица Аргента.
Больду с интересом узнал о попытке покушения на принцессу. Но затем о ее чудесном спасении, очень его заинтересовавшим. Не знал он, что кто-то владеет секретом спасения от такого сильного проклятия. В его секте точно никто о таком не знал, несмотря на постоянно ведущиеся исследования. По-настоящему удивило его и то, как быстро выявили и поймали убийцу. И это на территории другого государства. На своей-то территории, где полно шпионов, такого быстрого решения проблемы трудно было ожидать. А тут... Не прошло и суток, а убийца изобличен, схвачен и ждет наказания. Такая прыть, продемонстрированная сыщиками Драска, его встревожила. Кажется, надо корректировать планы по Аргенту. Лучше двигаться к поставленной цели по захвату власти помедленнее, чем засыпаться из-за таких хороших сыщиков в распоряжении короля. И нужно хорошо проплатить, чтобы попытаться разузнать, кто это такой прыткий и разумный, что способен на такие подвиги. При возможности перекупить, если откажется, то убить. Что касается Гаруэлы, жаль, что эта герцогиня не попала в поле зрения его секты раньше. Больда привещал такие кадры. Рисковые. Используя такой изощренный способ убийства против принцессы из серьезного королевства и уколоть ее иглой с проклятием прямо на приеме по случаю помолвки. Для этого нужны стальные нервы. Да, она бы ему пригодилась, но теперь поздно. Никто ее из королевской темницы не выпустит, разве что на казнь, на потеху толпе и в назидание тем, кто замышляет подобное против членов королевской семьи. Хотя... Да, у него еще слабовато с агентурой на ключевых позициях. В столичной тюрьме вообще никого нет, но... Может же сработать и эффект неожиданности? Вряд ли кто-то недавно похищал узника из королевской тюрьмы. Любая система безопасности, которую давно не проверяли, на эффективность ослабевает. Надо все же попробовать вытащить герцогиню. Ну и еще один вопрос. Как он все это может использовать? С точки зрения черного герцога, любой вопрос в мире имел значение только с учетом этой перспективы. Как использовать произошедшее для увеличения его могущества и его планов? Пока что его план по Аргенту шел без всяких сбоев. Волновало черного герцога только то, что произошло далеко от этого королевства. Разгром одного из отделений секты. Пока что его лучшие сыщики не выяснили, кто это сделал и с какими мотивами. По понятным причинам нанять лучших независимых сыщиков было невозможно. Они сразу поймут, что живыми им, узнав так много о загадочной секте, уйти не удастся и будут заниматься не расследованием нападения, а попытками сбежать. Что же там все же произошло? Случайно ли это совпало с его планом по захвату власти в Аргенте?
Принц Горбет, королевство Бельба.
«Ваше высочество, беда!» — вбежал в опочивальню принца камергер.
«Стало известно, кто схвачен аргенцами, как убийца принцессы Абеллы, герцогини Некская».
«Как? Кто?» — был поражен в самое сердце. «Принц. Как аргенцы смогли узнать, что именно Гаруэлла виновна?»
«Ваше высочество знало, что это герцогиня Некская пыталась убить принцессу», — поразился камергер.
Во многих других королевствах такой догадливый камергер тут же отправился бы к палачам, но принц был не в той ситуации, чтобы избавляться от своих сторонников, пусть и нарушающих все нормы этикета в отношении наследного принца.
Догадывался. «Ну что ж теперь делать?» — схватился принц за голову, совсем не стесняясь присутствия камергера.
«Убийца умрет, и этот вопрос можно даже не поднимать», —
сказал камергер, вспомнивший слухи о любовной интрижке принца Горбеда с герцогиней Некской. Получается, что все зашло куда дальше, чем просто интрижка.
«Но она подданное королевство Бельба?» — вскричал принц.
«И что с того?» — пожал плечами камергер. «Лучше, что мы можем сделать это, помалкивать об этом и надеяться, что король Аргента сделает то же самое, потому что все может оказаться значительно хуже, чем просто арест и казнь одной нашей герцогини.
Король Драск может потребовать компенсации от Бельвы за этот акт агрессии нашей подданной в сторону королевской семьи Аргента. А если будем делать вид, что нас это не волнует, есть шанс, что Аргент, учитывая предстоящий брак вашего высочества с их принцессой, не предъявит требования компенсации. Это лучшее, что может произойти.
«Но герцогиня!» — вскричал принц.
Камергер промолчал, а принц спустя мгновение бросился на свою кровать. Потому как он зарылся в подушку головой, камергер решил, что самая острая часть обсуждения позади, и, поклонившись, удалился. Если бы он видел, как подскочил на своем месте принц, едва он покинул его опочивальню, он бы так не думал. Гаруэлла, герцогиня Некская. Пробуждение показалось герцогине кошмаром. Люди в одеянии палачей вокруг, разложены инструменты для пыток, дыба неподалеку, и все это в камере, облицованной материалом, забиравшим ее ману до последней крохи. Поняв, где она находится, герцогиня не стала упорствовать, к разочарованию палачей, так и не получивших возможности использовать свои инструменты. Рассказала все как есть, и про мотивы убийства, и про то, откуда взяла проклятие. После этого ее оставили в покое, но иллюзий у нее не было. Предстоит казнь, и она будет свирепой. Любой король поступит именно так, чтобы показать, что произойдет с теми, кто покусится на его детей. Корелла раз за разом прокручивала в голове все свои действия и не могла понять, где же она допустила ошибку. Никто точно не мог видеть, как она уколола Абелу иглой. Да даже и сама Абела ничего практически не почувствовала, настолько тонкой была игла. Как же она здесь оказалась? Ей сказали с усмешкой, что некий, доставивший ее в тюрьму, эсквайр Карнелл, стал графом и разбогател, настолько был благодарен ему король Драск Великодушный. Как это? И как он смог выкрасть ее? Вот бы ей удалось вырваться на волю. Она лишит его и этих богатств и самой его жизни.
Патриарх Лунной Плети, столица королевства Бельба.
Идея использовать артефакт отвращения пришла в голову клан-лидеру после длительного совещания в клане, темой которого был поиск артефакта, способного помочь на дуэли с Эйсоном и их бойцу. Этот артефакт работы древних вызывал у монстров нежелание рассматривать охотника как добычу. Они считали человека, носящего его, невкусным. Не стопроцентная гарантия, но все же. Артефакт вроде бы и ценный, но в использовании его в портальных локациях не было нужды. Клан — серьезные, отряды на охоту ходят полностью подготовленные ко всему. Смысл использовать такой артефакт? Он, скорее, даже будет вреден. Существует ряд монстров, которых искать нужно. Как раз надо приманивать, разжигая у них страсть к охоте на человека. Вот и получалось, что артефакт отвращения вроде и ценный, все же работа древних, а толку его держать особенного в клане и нет. Но если передать его противнику Эйсона на предстоящей дуэли, то в кои-то веки его свойства могут пригодиться. Ваш Кен, чтобы выиграть, должен всего лишь не погибнуть в опасной портальной локации, а ничего лучше такого артефакта еще для этого не придумали. Ну а если ничего не получится и ваш Кен умудрится все равно погибнуть, так ничего и страшного, что артефакт будет потерян. Толку от него. Продать разве что, но финансовое состояние клана прекрасное, и продавать большой нужды нет, если только сделать это в полной тайне, иначе могут пойти слухи, что у клана финансовые проблемы. Раз продают даже опознанный артефакт работы древних, что обычно никто не делает. Эйсон, столица королевства Бельба. На следующее утро перед фуршетом началась наша с Вашкеном дуэль. Учитывая изощренный способ, предложенный моим противником, она могла сильно затянуться. Да и особой зрелищности в ней не было, поэтому фуршет должен был проходить параллельно. Ну, это формально так звучало. На самом деле и аргенцы, и бельбийцы прекрасно отдавали себе отчет в ее важности. Сюрпризом это стало только для моего противника и его соратников из делегации. Они, пожелав сделать ставку на Вашкена против меня, с огромным удивлением обнаружили, что букмекер принимает деньги с коэффициентом 4 к 1, и не могли понять, почему их боец оценивается так низко. Ясное дело, после вызова меня на дуэль аргенцы стали воспринимать их враждебно и просвещать о результатах предыдущих дуэлей с моим участием не спешили, а бельбийцы подавно. Мечтая от меня избавиться чужими руками, наверняка помалкивали о том, что сами в бой со мной уже не спешат. Ничего страшного. Желающие поставить и с таким коэффициентом все же нашлись среди нашей тесной компании.
Хорошо, ставя 20 000, выигрывать 80 000. Ну, неплохо, и поставив 80, заработать еще 20. Тоже на дороге не валяются. Наконец, все ставки сделаны, и приступаем к самой дуэли. Начинается долгий процесс выбора двух одинаковых портальных локаций для меня и моего противника. Долгий, потому что часто приходится бросать кубики и перемещаться на километры за пределы города, чтобы гарантировать, что ни одна из сторон не получит преимущества. А то, если жульничать, то можно найти много вариантов. Вплоть до того, чтобы посадить своих бойцов в портал, куда отправится дуэлянт противника. Наконец, два портала выбраны. Судьи и болельщики делятся на две группы и направляются с одним из дуэлянтов к порталу, в который ему предстоит отправиться. Выбор локации, на мой взгляд, не очень удачный. За себя я вообще не переживаю и сомневаюсь, что Ивашкен умудрится погибнуть за следующие 2 часа в этом портале. Монстры тут хоть и грозные, но их легко избегать при желании. Они сидят по болотам, а обычно далеко от них не отходят, а часть территории — высокие скалы. Заберись туда и сиди вплоть до истечения времени дуэли, и будешь в полном порядке. Нужна, конечно, и доля удачи. Можно же вывалиться из портала прямо в болото под морду монстра, который точно быстро среагирует. Водятся в этих болотах бахруки. Безумно быстрые твари. Зазеваешься — сожрет раньше, чем поймешь, что произошло. По размеру не так и велики, килограммов на 200, но скорость сумасшедшая. Вылетает из воды, как стрела, пущенная из лука. Нет ни энергетической защиты, ни магии, но ему это и не нужно, если охотник не умеет противостоять такой тактике. Нужна очень быстрая реакция, потому что бахрук поднимается с большой глубины. Умеет как-то сквозь толщу воды засечь добычу. Почему был выбран для дуэли этот портал, достаточно для нее неудачный? Потому что на него пал случайный жребий при выборе из сотен порталов схожей сложности, в которые нужно ходить с 12 уровня. Ну ладно, хоть шансы выиграть дуэль в этой локации и невелики, все же терять 2 часа бестолку я не готов. Пусть бахруки и неудачный выбор для дуэли, но для охоты, если знаешь, как правильно это делать, они очень хороши, трофеи у них достаточно ценные. Зависаешь на воздушном щите над трясиной, шумишь немножко, а потом примерно минут через 5 можно смело швырять взрывчатку вниз. Бахрук уже точно на месте и после взрыва всплывает кверху пузом. Одна проблема — вытащить быстро тушу на берег для разделки, пока следующий не подоспел. Швыряешь в него крюк и выволакиваешь на берег за веревку. Через 2 часа я вылез из портала с неплохой добычей. Думаю, 1000 на 1500 так трофеев набрал. Меня приветствовали восторженными криками аргентцы и недовольными физиономиями почти все бельбийцы. Впрочем, и среди них нашлось несколько сторонников укрепления королевской династии, которые были моему появлению рады. Но открыто высказывать свои чувства они не осмелились. У принца с браком что-то может не получиться, как и с укреплением династии. Аргентцы уедут, а они останутся один на один со сторонниками Совета 10. Практически тут же по коммуникационному порталу судье что-то сообщили, и он громко сказал: «Второй участник тоже выжил. Будет второй раунд». Ну, кто бы удивлялся. И снова всех перекидывают в одну точку еще дальше от столицы, и начинается новая процедура со случайным выбором портала более высокой сложности. Через 30 минут, наконец, я стою у выпавшего случайным образом портала. Это локация с элементалями. Земляные элементали не так и часто такие встречаются. Локация тоже своеобразная. Сплошная равнина без единой возвышенности. Богатейшая плодородная почва, обычная трава там вымахивает под 2 метра ростом. Земля под ногами, если копнуть, просто черная, и в ней полно червей. А также время от времени из нее появляются земляные элементали. Детям в книжках про портальных монстров их рисуют в виде забавных округлых монстров с огромными глазами, прям-таки симпатяги, с которыми можно играть прямо на лужайке. На самом деле конкретной формы у этого вида элементалей нет. Они способны приобретать ту форму, что им нужна для определенной цели. Захочет такой элементаль проникнуть сквозь тонкую бамбуковую трубку, без проблем сквозь нее просочиться, а может обрушиться на тебя спрессованным земляным комом в тонну весом, чтобы сломать тебе шею. Так что это серьезный противник в силу такой непредсказуемости. Трофей с него тоже ценится. И источник, который особенно эффективно используют для различных артефактов на повышение плодородия, А уж эссенция, что с него выпадает, та стоит в два раза дороже. Понятно почему. Если распылить ее на 10 гектарах земли, там в любую погоду будет отменный урожай лет 5 подряд. Неважно, засуха будет в регионе или сплошные дожди, все будет расти как заколдованное. А если земля изначально была плодородная, то фрукты и овощи с нее будут так хороши, что хоть королевскому двору поставляй. А цены там совсем другие, чем на обычном рынке. Это не говоря уже о разных выставках, что проводятся регулярно во всех королевствах, где за чемпионского размера кабачок могут дать приз в 100 золотых. Итак, противник опасный, но очень хорошо мне знакомый. По достаточно банальной причине. В этих портальных локациях мы во время войны с демонами выращивали для армии овощи, фрукты и зерно. Земляные элементали не были против посадок, просто пытались перебить нас во время прополки и сбора урожая. Мы, девчонки и пацаны, занимались этим под охраной магов. Кто-то может сказать, что жестоко использовать детей в таких опасных условиях для работы, но когда ведется война на взаимоуничтожение, многие привычные понятия исчезают. Дети не являются магами или достаточно умелыми воинами, чтобы справиться с элементалями в случае их нападения. Значит, они могут использоваться только как рабочая сила. И надо сказать, маги со своей задачей по нашей охране справлялись отменно. Помню только пару случаев, когда кто-то, кто ухаживал за растениями или участвовал в сборе урожая, погиб. За несколько лет такой работы это совсем немного, не мудрено. Ведь наше руководство, понимая всю ценность продовольствия для армии, прополку и сбор урожая, проводило как полноценную военную операцию. А эссенция с убитых элементалей тут же использовалась для увеличения плодородия и так очень богатых на урожай полей, как в той локации, так и в других, более безопасных. Правда, там уже поля приходилось на постоянной основе охранять от вредителей. Чем была хороша эта локация, помимо плодородия почв? Что элементали охотились не только на людей, а и на любых монстров, которые начинали портить урожай, поэтому в постоянной охране посевов и посадок не было нужды. А оставь посадки без присмотра в условно безопасной травяной локации, их разроют и разорят местные монстры. Это они против человека слабы, чтобы нападать на него, а хорошо пожрать не откажутся. В локации элементалей были правила, позволяющие как избегать их появления, так и приманивать их. Не любили они никогда растения массово рвали, никогда ландшафт меняли. Даже обычная копка лопаты их сильно раздражала. А уж если взрывчаткой начать ландшафт менять, они вообще в неистовство приходят. Взрывчатки у меня было с собой очень много. Я же не знал, на какой стадии мы закончим нашу дуэль и какие порталы придется посетить. Так что запас ей не менее основательно, чем при посещении храма хозяина судьбы. Чем дальше от земли при столкновении с земляным элементалем, тем безопаснее. Сидеть без дела тут я не хотел. Раз на 2 часа сюда попал, так надо заняться охотой. Поэтому расположился на воздушном щите в 40 метрах над землей и швырнул вниз активированный взрывной артефакт. Долго ждать не пришлось. Пару минут, и прямо на месте воронки возник земляной элементаль. На взводе. Он был в образе небольшого земляного смерча 4 метра высотой. Очень быстро крутился. Значит, совсем раздражен и немедленно готов перейти в атаку. Против земляных элементалей особенно эффективны огненные заклинания. Правда, с огненными шарами возиться долго, слишком слабые заклинания против них. Наверное, нужно будет пару десятков, чтобы его уничтожить. Значит, лучше воспользоваться намного более затратными, но сильными заклинаниями. Огненный смерч. Заклинание 11 уровня моего нынешнего запаса хватит на 5 штук. Зато уничтожит монстра гарантированно. Кастую огненный смерч. Элементаль успевает ответить своим фирменным заклинанием «Роем земли». Это от 50 до 60 уплотненных земляных шариков, способных изрешетить человека, не успевшего уйти в сторону или защититься. Даром, что они земляные. По прочности и весу они сильно напоминают гранит. Не испытываю судьбу, выставляю щит, кидая эспандер вверх на 10 метров. Когда вылезаю из него, огненный смерч еще бушует, поглощая, разрушая структуру земляного элементаля. Просто так тот не сдается. Но еще пара секунд, и огонь берет свое, на землю падает источник и комья спеченной земли, в одном из которых наверняка находится эссенция, мутный голубой кристалл, который для разжижения поливает кипятком.
Но я не спешу за трофеями. Где один элементаль, там могут быть и два, и три. Больше очень редко, но привычка ходить по двое-трое у них есть. Обычно все, кроме одного, маскируются. Соображают, что лучше выглядеть слабее, чем они есть на самом деле. Но если подождать... Спустя минуту после того, как я убил первого элементаля на поверхность, в 15 метрах от места, где он погиб, вылез еще один. И сходу меня атаковал своим фирменным заклинанием. Отправил ему в ответ огненный смерч и переместился при помощи эспандера повыше и в сторону. По опыту, картечь земляного элементаля сохраняет убойные силы на сотни метров, а я был гораздо ближе. Огненный смерч не сразу, но справился и с этим противником. Теперь главный вопрос — есть ли еще и третий элементаль? Обычно, если он есть, то больше 5 минут под землей не просидит, терпения не хватит. Но такие детали можно узнать только на своем или чужом опыте. Засек время. Спустя 7 минут спокойно спрыгнул на землю и собрал трофеи. Прикинул, что через полчаса, как восстановится магия, можно еще поохотиться. А пока что полчаса лучше провести на воздушных щитах повыше. Траты на них намного меньше темпов восстановления маны, а безопасность на высоте значительно выше, чем на земле. Но перед этим переместился на 2 километра влево. Как раз за эти полчаса полностью пройдут неприятные ощущения от большого количества бросков эспандера подряд.